свободе. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Первого апреля начинается весенний призыв в армию. Комитет солдатских матерей предупреждает, чтобы военкоматы не могли запугать, обмануть юношу при прохождении призывной комиссии. Чтобы чувствовать себя уверенно, нужно лишь строго соблюдать закон и требовать, чтобы этот закон соблюдали и сотрудники военкоматов, что особенно важно. А вот что именно нужно знать и как вести себя в военкоматах, об этом каждый вторник в клубе «Спортивный журналист в Москве» рассказывает председатель Комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова. Для тех, кто не может пойти на эти консультации, то есть для жителей других российских регионов, наша сегодняшняя программа. Готовимся к походу в военкомат. Слово Валентине Мельниковой.
Вы не думайте, что в военных комиссариатах сидят люди, что они к вам как-то хорошо относятся, что слова, которые они вам говорят, это правда. Это людоеды. Они питаются кровью призывников. Они за то, что они ребят отправляют в войска, получают большие премии за выполнение и перевыполнение призыва. Никогда не верьте. Ваша задача, приходя в военкомат, оставить там толковое заявление и документы, и, познакомившись с военкомом, внушить ему, что ваш ребенок не сирота, и вы его просто так в обиду не дадите. Поэтому записывайте все. В военных комиссариатах районных существует 2 дня открытых дверей. В понедельник с 14 до 18, ну а реально до 17. И среда с 9 до 13. После того, как вы соберете справочки какие-то там по учебе, по инвалидности или пенсии родителей, или вы проведете обследование, у вас на руках будут медицинские документы, вы их отксерите, подготовите письмо, подготовите приложение и пойдете знакомиться с товарищем полковником. Если мальчику нет 18 лет, родители идут без доверенности. Если же мальчику 18 исполнилось, ребята, самому умному члену своей семьи или самому умному другу, если в семье все идиоты, или самой бойкой подружке, вы даете у нотариуса доверенность. И человек ходит с вашей доверенностью нотариальной вместо вас. Ничего не пропуская, не слушая никаких инспекторов, не слушая никаких уборщиц в военкомате. В военкомате вы общаетесь с одним должностным лицом. И называется это лицо военный комиссар объединенного военкомата. Познакомьтесь, объясните военкому семейный кодекс и так далее, права ребенка.
Приходят на встречи и люди, мнение которых отличается от мнения председателя Комитета солдатских матерей России.
Служил в войсках, так? У нас дедовщины не было. А кому, кто же будет родину защищать, а? Если все будем больные.
А зачем вы сюда пришли тогда?
Как зачем? Посмотреть на эту комедию.
Однако то, что рассказывают родители юношей, мало походит на этот жанр, говорит Александр Дмитриевич.
Я в прошлом году прошел очень серьезное испытание. Получилось так, что моего сына, сначала 2 сотрудника милиции угнали машину у него наглым образом со стоянки. Он обратился в службу собственной безопасности, их задержали, завели уголовное дело. Там начались угрозы, там шантаж, 5-10, потом 8 июня прошлого года на улице они его подкараулили. И силой сначала 2 лейтенанта, после, когда не смогли они с ним справиться, подъехали 2 сержанта уже с автоматами, там передергивали затвор, там тыкали стволами в живот, ну, в общем, там били ногами. Ну, я там тоже, я увидел это в окно, просто я почему рассказываю, это все видел, сам участвовал. Сын успел позвонить сотруднику ОСБ, тот говорит, не сопротивляйся, иначе могут застрелить. Езжай с ними, я сейчас подъеду, говорит. Они говорят, мы его везем в отделение милиции. Но на самом деле они его отвезли в военкомат. Также под дулами автоматов продержали там. Один из лейтенантов заходил в кабинеты к врачам, ставил врач одной ручкой, одним почерком. За 5 лет ставил годен. Вот хотя в 2005 году его пытались тоже призвать. И этот же военкомат у него обнаружил диагноз. Он спортсмен, тяжелоатлет. И это беда у них у всех. Это пролапс митрального клапана и там, гипертензия. Ну и полный там еще набор. И ему дали отсрочку, направили на обследование, на лечение. И, собственно, оставили в покое. В 2006 году все это куда-то делось. Все эти записи, все бумаги, все испарилось. Все врачи ставили категорию А1, то есть годен в космонавты. Эти же, ну, 4 милиционера опять грузят его в шину, везут на Угрешку, печально известную. Там эта история повторяется, все врачи опять все ставят. Ну, в общем, в течение 3 часов его переодели в форму, выдали, выписали военный билет и отправили в войска. Я в тот же день, то есть когда его увезли, я написал заявление в управление внутренних дел. Ну, хочу сказать, ответа нет до сих пор с этого управления на действия сотрудников милиции. Ну, хорошо, что в прокуратуру, дело в том, что уголовное дело было уже заведено, и сын успел сфотографировать на мобильный телефон одного из этих сотрудников милиции, и следователь прокуратуры его узнал. Он говорит, это проходит по уголовному делу, это один из подозреваемых. И это событие дало толчок, их арестовали. В общем, они уже 10 месяцев сидят в СИЗО, сейчас идет суд. Вот вчера слушание было очередное. Вот. Но это пока двое сидят. Сейчас я пытаюсь посадить еще 3 участников. Пытался, значит, возбудить дело против военкомата, но вот буквально сегодня получил отписку, что отказано возбуждение уголовного дела. На милицию, на них управы нет никакой, кроме службы собственной безопасности. Больше они не боятся ничего, и никто на них не воздействует. Поэтому всем советую всем узнать адрес и телефон в своем районе, вот эта служба собственной безопасности, куратор вашего отделения милиции, кто-то, ну там, как правило, молодые там лейтенанты, знать его телефон и рабочий, и мобильный, если можно, но они, как правило, дают.
В таких случаях нужно сразу обращаться в прокуратуру, в управление собственной безопасности и ваш местный комитет солдатских матерей. Тогда будет шанс вернуть юношу. Часто военкоматы пытаются оспорить медицинские диагнозы. Как суметь в этой ситуации защитить себя или своего сына, об этом Валентина Мельникова.
Я спорю с каждой семьей, которая здесь сидит, на бутылку грузинского вина, что мальчик по закону не может быть призван на военную службу. Ни один из ребят, которые сейчас достигли 18 лет, не могут быть вот по этому положению о военно-врачебной экспертизе строго быть призваны. По степени нарушения функции это критерий годности или негодности, не диагнозы ваши. Диагнозы могут быть разные, заболевания могут быть тяжелые и не очень. Но если степень нарушения функций значительна или умеренна, то ребята признаются или Д негодными к призыву, или В Владимир ограниченно годными. А эти категории по 23 статье Федерального закона о воинской обязанности и военной службы освобождаются от призыва. У нас есть категория годности Г. Временно негоден. Это отсрочка на лечение. И у нас существуют две категории: А. Здоров и Б. Годен с незначительными ограничениями, по которым человек призывается в войска, только если Б не во все виды войск. Вот что у нас есть. Как пользоваться расписанием болезней? В первый раз мы получили в руки 260 приказ министра обороны, еще 80, да? Все уже знают. Здесь есть табличка. В этой табличке написано название статьи, номер и подпункты. Подпункт А, Б, В, Г, Д. И написано, что к каждому подпункту относится. 3W consultant.ru. Консультант пишется через первую букву С, русская С. С 20 часов вечера до 24. Все бесплатно. Скачиваем оттуда положение о призыве на военную службу. Раз. И 400-й приказ, его в принципе можно скачать у нас даже на сайте. 400-й приказ министра обороны. Там есть полный перечень документов, которые необходимо предоставлять при призыве. Вы в России задаете вопрос про власть. Имеют они право? Не имеют права. У нас есть исчерпывающий перечень. А для того, чтобы они ничего, козлы, не требовали, распечатали инструкцию, положение о призыве, подчеркнули, какие документы нужны, и большой привет. Все документы, которые вы туда несете для информации, вы несете в ксерокопии. Нотариально заверяется только то, что нужно для принятия решения, то, что военкомы теперь не имеют права заверять. Это всякие справки официальные, да, все. Медицинские документы никакие не заверяются, это ничего не нужно. Подлинники вы представляете только те, которые вам выдают или по запросу военкомата, или по направлениям военкомата. Вот если кто-то будет требовать, нет, отдайте нам подлинники, там, особенно медицинских документов, извините, дайте мне, пожалуйста, запрос в это лечебное учреждение и напишите, чтобы они выдали мне на руки. Я вам окажу гуманитарную помощь, бесплатно поработаю курьером. По запросу, пожалуйста, любая поликлиника, любая больница выдаст подлинник. No problem. Они обязаны. Причем все, что вы сделаете сами за деньги, вы легко можете легализовать через свою поликлинику. Потому что руководящим медицинским документом при проведении медосвидетельствования является амбулаторная карта. Как это происходит, легализация? Вот, допустим, мы говорим ребенку, ребенок, сделай рентгеновский снимок позвоночника, описание, снимок стоп, кардиограмму там и, допустим, реваскулографию сосудов ног. Да? Он это все делает, снимает ксерокопии, приходит к своему участковому врачу и говорит: доктор, тут весна тяжелая, у меня было обострение. Я пошел на консультацию, мне врач сказал сделать обследование. Я их вклеил с обратной стороны карточки, да? Знаете, как это делается? Запишите себе все, до единого. В поликлинику люди приходят к врачу с фразой: доктор, у меня есть жалобы на здоровье, окажите мне медицинскую помощь. Есть такое заклинание. Если врач говорит: нет, призыв туда-сюда, значит, тут же поворачиваемся, идем, пишем жалобу главному врачу, потому что для врача отказ в медицинской помощи пациенту является врачебным преступлением. Доступно. Любая отсрочка должна быть оформлена процедурой призыва. Читаем закон о воинской обязанности. Что такое призыв? Это явка на медицинское освидетельствование, где по разным кабинетам сидят 7 обалдуев в белых халатах. И мальчонку быстренько-быстренько в темпе вальса по этим кабинетам проводят, никто глазки не поднимает, и мальчику с деревянной ножкой пишут: годен, войска без ограничений. К нам пришел ребенок и говорит, что вот меня признали годным. Мы говорим: ну и что? А я инвалид. Штанин задирает, а у него протез такой, вот, знаете, ступня и половина голени деревянная. Я спрашиваю: вас что, не раздевали? Да нет, я в трусах был. Я говорю: ну а как же? А что хирург сказал? А он спросил: как себя чувствуешь? Я говорю: нормально. Все, годен, вперед. Да? Это не анекдот, ребята. Поэтому сначала подготовимся к медицинской комиссии. После нее мальчик в тот день, когда заседает призывная комиссия вашего района, да, вашего управа муниципалитета, которое у вас в паспорте записано, 7 обалдуев в другой комнате вместе. Военный комиссар в форме, мент в форме, представитель народного образования, значит, глава управы или замглава управы, еще там какой-нибудь ветеран-мухомор, еще кто-нибудь, да? И в этой комнате мальчику должны объявить, что ты годен, там, или что ты ограниченно годен, что ты призываешься, или тебе предоставляется отсрочка. В ответ на что мальчик подходит к человеку, который представитель призывной комиссии, протягивает ему заявление и говорит: прошу выдать мне на руки копию решения призывной комиссии. Скажите, когда я могу за ним прийти. Доступно. Вот эта процедура должна соблюдаться неукоснительно.
Бывает, когда даже явное заболевание не останавливает сотрудников военкоматов, рассказывает Марина Павленко.
У моего мальчика бронхиальная астма. Когда он становился на учет в военкомате, ему написали: годен с незначительными ограничениями, то есть практически годен. Когда я отнесла документы, значит, в военкомат о том, что у него заключение от пульмонолога, что у него бронхиальная астма и что мы наблюдаемся, мы пока не будем брать ваши документы, мы запутаемся там, значит, осенью он у меня попал опять в больницу. Я пошла в военкомат и понесла документы о том, что ребенок находился в стационаре. Вы знаете, там было на меня просто нападение со стороны военкома, со стороны начальника второго отделения и со стороны юриста военкомата, что вы не должны были приходить в военкомат. И вообще, зачем вы обратились в комитет солдатских матерей? Это очень вредная организация. Почему вы не пришли к военкому лично и не закончили это дело полюбовно? Я говорю: вы мне расскажите, кто из вас мой любовник, чтобы я с вами заканчивала это полюбовно. В итоге подняли бучу, отправили всю главную военную прокуратуру. В итоге моему сыну 15 декабря выдали военный билет.
Сколько времени вы вот?
Больше года.
Еще пример противозаконного поведения военкоматов.
Мальчик получил повестку под давлением, пришел домой, позвонил мне. Ему была не проведена правильно медицинское освидетельствование, то есть за 3 года не было ни единого анализа. И несмотря на это, его все равно вручили повестку, забрали приписное свидетельство, то, что не имели права делать. И он на нервной почве попал в больницу у меня. Пока он лежал в больнице, я сделала доверенность, подала в суд. И сейчас мы судимся.
На время судебных разбирательств приостанавливаются всякие мероприятия, связанные с призывом. Кстати, оспорить в суде можно и решение призывной комиссии о годности к прохождению военной службы. В этом случае до конца судебного разбирательства призывника также не имеют права призвать в армию. А вот что делать тем юношам, которые имели отсрочку от службы в армии не по медицинским, а по другим показаниям? Здесь нужно помнить следующее. В 2008 году в связи с изменением срока службы в армии многие отсрочки будут отменены. Такие, например, как...
Инвалиды первой и второй группы, родители, бабушки, дедушки, мамы, папы, бабушки, дедушки, пенсионеры по старости, у которых есть только внук или один сын, призывники с ребенком до 3 лет, да, призывники с женой беременностью, которой больше 26 недель, мальчик, у которого одинокий родитель воспитывает еще ребенка-инвалида детства. Со студенческими отсрочками она остается с 2008 года на все виды получения образования, кроме аспирантуры, она отдельно, одна отсрочка. Если весной 2008 года мальчик, заканчивая школу, хотя бы один день захватит после 18 школьникам, у него не останется никаких отсрочек ни на колледж, ни на институт. Это вы в виду имейте. А с 2008 года у нас призыв будет до 15 июля, однако. Якобы будут призывать на год. Как будто инвалиды за год не подохнут одни, да? Рассуждает наша Государственная Дума. И поэтому, ребят, на отсрочки рассчитывать нельзя. Вы думаете, что придет новый президент и скажет, у нас кругом враги, у нас тут Грузия, у нас тут НАТО, а тут Америка. Конечно, все увидят, что в войсках бардак, это понятно. И быстренько всем вернут 2 года. В эту игру мы тоже играем. Это политическая ситуация.
Вот теперь Надежда Дмитриевна не знает, что делать.
У меня сложная история. Я вообще сама инвалид. У меня была вторая группа. Там, наверное, военкомат или с поликлиникой связался. Ну, в общем, у меня большие неприятности с врачами были. И я решила все-таки отсудить эту вторую группу. Знаете, как долго боролась? То есть я уже не ходила. У меня у самой сломан позвоночник. Не у ребенка, а у самой перелом. Вот. Я добилась, чтобы мне переосвидетельствовали эту группу. И мне дали вторую группу. А вот сейчас... Опять сняли с меня группу. Я уже, у меня сил нет бороться, но я не знаю, может быть, я изыщу силы.
А когда вот у вас была вот эта вот группа, в военкомате никаких проблем у вашего сына не было?
Он прошел комиссию, ему поставили отсрочку до 2011 года, но дело в том, что надо же документы ежегодно посылать. А мне еще нет пенсионного возраста, вот я еще более-менее молодая. И теперь вот я не знаю, что я буду делать.
Потому что отсрочки уже не будет.
Отсрочки, вернее, я не могу подтвердить. Сейчас у меня третья группа, вот ее только вчера сняли. Буду всячески бороться за своего ребенка.
В этом 2007 году все отсрочки от службы в армию сохраняются. Хотя призывники весеннего и осеннего призывов будут служить уже не 2, а 1,5 года. В 2008 году срок службы сократится до года. Повлияет ли это каким-то образом на ситуацию в войсках? Спрашиваю Валентину Мельникову.
Что касается как раз 1,5 года, да, службы, разные мнения существуют на этот счет, но вот некоторые правозащитники, допустим, бывшие военные или действующие военные, говорят о том, что нарушение прав человека в армии, или как принято это называть у военных, дедовщина началась либо с Великой Отечественной войны, после того, как пришли, что называется, старики, которые нюхали пороху, и после этого начали учить молодых людей, как жить дальше, либо же с 60-х годов, как раз тогда, когда сокращали срок службы в армии, по-моему, с 3 лет на 2 года. И те молодые люди, которые служили 3 года, были крайне озлоблены тем, что следующее поколение уже пришло, служили 2 года. И с тех пор вот подобные нарушения и преступления в армии, вот, ну, что называется, стартовали.
Как вы считаете? Хорошая сказка, но глупая. Еще 18 лет назад я верила этой сказке в 89-м году, а теперь-то я знаю на самом деле, что проблема не в том, что было когда-то, потому что, извините, с 45-46 года уже перемерли те офицеры и те сержанты, и те солдаты, которые там служили. А дело в том, что отношение к человеку в российской армии, к его жизни, к его достоинству человеческому, ровно такое же, что и в Советском Союзе. Ведь все, что происходит с солдатами, называется тяжкими преступлениями против личности. Подчас даже не побои, а именно унижение заставляет солдата или покончить с собой, или уйти из части навсегда. Именно от унижений они не могут видеть ни форму, ни офицеров, не верят никому. И это никак не связано с тем, что было когда-то. Но это, конечно, связано с тем, что очень многие офицеры, старшие офицеры прошли и Афган, и Карабах с его жестоким обращением и с солдатами, и с населением, и, конечно, Чечню. Вот эта вот совершенно чудовищная жестокость по отношению к своим собственным сослуживцам, это, конечно, вызывает вот эти преступления.
Другими словами, не будет ли нового всплеска нарушений прав человека и преступлений в связи с переходом на полуторагодовую службу, а в дальнейшем и на год?
50 тысяч преступлений таких против личности в год – это мало разве?
Данные откуда?
50 тысяч – это то количество жалоб, которые приходят вот в наши 200 с лишним комитетов. На самом деле, каждый солдат в той или иной степени подвергается или унижением, или вымогательству, или побоям. Каждый, кто служит по призыву. И половина офицеров, между прочим, не только лейтенантов, но и капитанов, и майоров, и даже полковников. Поэтому говорить о всплеске – это немножко наивно. Больше, чем сейчас преступлений, ну, может совершаться, но это уже просто за всякие разумные пределы выходит. Конечно, будут конфликты, потому что те, кто пришел на 2 года, они, конечно, обижены. С какого перепугу я должен 2 года жизни отдать, а эти огольцы, значит, всего 1,5. Конечно, они будут заставлять своих служивцев, полуторагодичников, больше работать. Но какая это будет работа? Будет ли это военная служба, или будет это подметание плаца, или работа на макаронной фабрике по разгрузке муки, я, например, не знаю. Бессмысленно вот такое вот неразумное сокращение срока без изменения функций солдата, понимаете? Этот год 1,5, а на следующий год на год, и что? Офицеры рвут на себе волосы. Что делать с этими солдатами? Вот которые на 1,5 года, да, как их служба будет отличаться от того солдата, который на 2 года? Как их совместить в одном подразделении, как их совместить в одном экипаже? А придут годичники, их куда сунуть, понимаете? Нету, я точно знаю, потому что мы много работаем сейчас с офицерами, они сами к нам приходят. Мы не знаем, что с этим делать. Значит, выход один. 1,5 года службы прошло, заставлять всех своих солдат подписывать контракты. Обещаю, что ничего, сынок, мы тебя задерживать не будем, это ничего, что здесь написано, что на 3 года ты уйдешь через 1,5. А это ложь. И ребята потом будут тоже иметь неприятности. В общем, это неразумно. Разумно было давным-давно отменить призыв и комплектовать воинские части, нормально отбирая профессиональных солдат.
Валентина Мельникова, глава Союза комитетов солдатских матерей России. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». 1 апреля начинается весенний призыв на военную службу, сроки которой, согласно президентскому указу, снижены до 1,5 лет. О том, какие еще изменения произойдут после 1 апреля, какие законы вступят в силу и что от них ожидать, слушайте через 2 минуты.
Программа